Глава 18. На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал, но недолго остановился на нем мыслью. Да, очень блестящий был бал. И еще, да, Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее. Вот все, что он думал о вчерашнем бале, и, напившись чаю, сел за работу. Но от усталости или бессонницы день был нехороший для занятий, и князь Андрей ничего не мог делать. Он все критиковал сам свою работу, как это часто с ним бывало, и рад был, когда услыхал, что кто-то приехал. Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей из Спиранского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление как платье, по моде, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания Государственного совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Первое заседание нового Государственного совета, учрежденного по проекту Спиранского, состоялось 1 января 1810 года. Александр I произнес речь, написанную Спиранским. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. Государь прямо сказал, что Совет и Сенат — судьи государственные сословия. Он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердое начало. Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны, рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза. «Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории», — заключил он. Князь Андрей слушал рассказ об открытии Государственного совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность. И удивлялся, что событие это, теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову. Какое дело мне и Бицкому? Какое дело нам до того, что государю угодно было сказать в Сенате? Разве все это может сделать меня счастливее и лучше? И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Спиранского en petit comité в дружеском кружке, как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более, что до сих пор он не видал Спиранского в его домашнем быту, но теперь ему не хотелось ехать. В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный небольшой дом Спиранского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенной чистотой, напоминающего монашескую чистоту, князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в 5 часов все собравшееся общество этого пти-комите интимных знакомых Спиранского. Дам не было никого, кроме маленькой дочери Спиранского, с длинным лицом, похожим на отца, и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Жерве. 1773-1832 годы, родственник Спиранского, служил в Министерстве иностранных дел и финансов. Столыпин, 1778-1825 годы, писатель, сенатор. В качестве источника для этой сцены Толстой использовал книгу Корфа «Жизнь графа Спиранского». Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий отчетливый хохот, хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто-то голосом, похожим на голос Спиранского, отчетливо отбивал «ха-ха-ха». Князь Андрей никогда не слыхал смеющегося Спиранского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его. Князь Андрей вошел в столовую. Все общество стояло между двух окон у небольшого стола с закуской. Спиранский в сером фраке с звездой, очевидно, в том еще белом жилете и высоком белом галстуке, в которых он был в знаменитом заседании Государственного совета, с веселым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михаилу Михайловичу, рассказывал анекдот. Спиранский слушал, вперед смеясь тому, что скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, слова Магницкого опять заглушились смехом, громко басил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром, тихим смехом шипел Жерве и тонко, отчетливо смеялся Спиранский. Спиранский, все еще смеясь, подал князю Андрею свою белую нежную руку. «Очень рад вас видеть, князь», — сказал он. «Минутку». Обратился он к Магницкому, прерывая его рассказ. «У нас нынче уговор. Обед — удовольствие, и ни слова про дела». И он опять обратился к рассказчику и опять засмеялся. Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Спиранского. Это был не Спиранский, а другой человек, казалось князю Андрею. Все, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Спиранском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно. За столом разговор ни на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магницкий не успел докончить своего рассказа, как уж кто-то другой заявил свою готовность рассказать что-то, что было еще смешнее. Анекдоты большую частью касались, ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно-комическое. Спиранский рассказал, как на совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело о ревизии, замечательное по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин, заикаясь, вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина. Жерве вставил шутку, и разговор принял опять прежнее веселое направление. Очевидно, Спиранский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, старались веселить его и сами веселиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Спиранского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своей фальшивой нотой почему-то оскорблял чувства князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества, но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело. Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды, и он не мог шутить с ними вместе. Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили. Все было остроумно и могло бы быть смешно. Но чего-то того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает. После обеда дочь Спиранского с своей гувернанткой встали. Спиранский приласкал дочь своей белой рукой и поцеловал ее, и этот жест показался неестественным князю Андрею. Мужчины по-английски остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Об испанских делах Наполеона. В 1807 году Наполеон двинул крупные силы в Испанию и в мае 1808 года провозгласил ее королем своего брата Жозефа Бонапарта. Однако французские войска столкнулись с упорным сопротивлением. Испанский народ поднялся на освободительную борьбу. Началась гверилья, партизанская война против захватчиков. Несмотря на жестокие репрессии, массовые расстрелы, восстания вспыхивали по всей стране. Во многих местах действовали крупные партизанские отряды. Наполеону приходилось посылать в Испанию громадные контингенты войск. Но страна оставалась непокоренной. Героическая защита и гибель февраль 1809 года города Сарагосы потрясли весь мир. Ни сам Наполеон, ни лучшие его маршалы с отборной армией в зимнюю кампанию 1808-1809 годов оказались не в силах сломить сопротивление испанского народа. В стороне от дорог действовали неуловимые партизанские отряды, курьеры перехватывались, небольшие гарнизоны уничтожались. Освободительная война испанского народа способствовала ослаблению Наполеоновской империи. Спиранский улыбнулся и, очевидно, желая отклонить разговор от принятого направления, рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговору. На несколько мгновений все замолкли. Посидев за столом, Спиранский закупорил бутылку с вином и, сказав, «Нынче хорошее венцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и, также шумно разговаривая, пошли в гостиную. Спиранскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло, и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом. «Ну, теперь декламация», — сказал Спиранский, выходя из кабинета. «Удивительный талант», — обратился он к князю Андрею. Магнитский тотчас же встал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей по окончании стихов подошел к Спиранскому, прощаясь с ним. «Куда вы так рано?» — спросил Спиранский. «Я обещал на вечер». Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, не пропускающие к себе глаза. Ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Спиранского и от всей своей деятельности, связанной с ним. И как мог он приписывать важность тому, что делал Спиранский? Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея после того, как он уехал от Спиранского. Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти 4 месяца, как будто что-то новое. Он вспоминал свои хлопоты и искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать, единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю. Вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг. Вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось все, касающееся формы и процесса заседания комитета, и как старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарова, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, дрона старосту и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, Ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой.